крышу дома своего. 23-я страница первого тома Рабаша. Всегда человек должен продавать крышу дома своего. Мы можем скачать материалы на сайте КАП-ТВ, задавать там вопросы. Избранные вопросы по заданной теме мы будем задавать в процессе урока.
А во время чтения мы понимаем, что без намерения само по себе чтение не даст нам ничего. Надо оставаться в том же намерении, о котором мы говорили. Да?
Сказал Раби Иуда, сказал Рав, всегда должен продать человек крышу дома своего, чтобы купить обувь для ног своих. И необходимо понять, что такое крыша дома своего, и в чем важность обуви, настолько, что ради нее стоит продать перекрытие дома своего и взять обувь для ног своих. И объясним, что это означает с точки зрения духовной работы. Бревна дома своего означают случай, то есть все, что происходит с человеком в его доме. Под словом «человек» мы понимаем два понятия. С одной стороны, его знание, разум, а с другой стороны, его чувство. Это значит, что человек ощущает сердце, хорошо ли ему, или, не дай Бог, наоборот. И эти случаи, которые происходят с человеком, пробуждают в нем вопросы повседневной жизни. И это касается как взаимоотношения между человеком и Творцом, так и между человеком и его товарищем. Между человеком и Творцом человек предъявляет претензии к Творцу, почему он не удовлетворяет все его потребности. Это значит, то, что человек думает, как недостающее, Творец должен наполнить. По правилу, что добрый должен нести добро. А иногда человек думает, что его состояние наоборот, очень плохое по сравнению с другими, что они находятся на более высокой ступени, чем он. Получается, что он находится в положении разведчиков, мироглим, которые говорят о высшем управлении, поскольку он не чувствует благо и удовольствия в своей жизни, и тяжко и тяжело ему сказать, пусть только благо и милость сопровождают меня все дни жизни мои. Получается, что он находится тогда в свойстве соглядатаев. И об этом сказали мудрецы, что человек должен благословлять за плохое так же, как и за хорошее, так как основа иудаизма основана на вере высшее знание. То есть нельзя полагаться на то, что заставляет нас думать о разуме, то, что заставляет говорить и делать, а нужно верить в высшее управление, которое относится к свойству «добрый и несущий добро». И только с помощью того, что человек оправдывает высшее управление, он удостаивается затем почувствовать и постичь, что такое добро и наслаждение. И Бальсулам рассказал притчу о человеке, у которого есть претензии к Творцу из-за того, что он не удовлетворяет его просьбы. И это похоже на то, что человек идет с маленьким ребенком по улице, и ребенок горько плачет. И все прохожие, которые смотрят на отца, думают, какая же жестокость в этом человеке. Он может спокойно слушать плач своего ребенка и не обращает внимания на все это. Получается, что у прохожих плач ребенка вызывает жалость. Но у отца это не так, потому что есть правило, что отец должен смилостивиться над ребенком. В конце концов, прохожие не выдержали и спросили отца ребенка, где же твое милосердие? И тогда отец его ответил: а что же мне делать, если мой любимый сын, которого я берегу как зеницу ока, просит у меня, чтобы я дал ему булавку почесать себе глаз? Разве из-за того, что я не выполняю его просьбу, меня можно назвать жестоким? Ведь если я жалюсь над ним и дал ему булавку, он выколет себе глаза и останется навсегда слепым. Поэтому мы должны верить, что все, что Творец дает нам, это для нашего же блага. Хотя мы должны молиться о любом бедствии, которое приходит, чтобы Творец забрал от нас все эти невзгоды. Но мы должны знать, что молитва отдельно, а ответ на молитву отдельно. То есть, если мы сделали то, что были обязаны сделать, то Творец сделает то, что хорошо для нас, как и в приведенной притче. И это сказано, что Творец сделает то, что хорошо в его понимании. И то же самое присутствует и во взаимоотношениях между человеком и его товарищем. То есть то, что мы говорили, что продаст человек стропила дома своего и купит обувь для ног своих, здесь имеется в виду все случаи взаимоотношений между его домом, то есть между человеком и его товарищами. И когда у человека есть вопросы и претензии к товарищу, ведь он сам работает в преданности к любви товарищам и не видит никакой реакции со стороны товарищей, чтобы они помогли в чем-то. И все ведут себя с ним не так, как он понимает, как должно быть в любви с товарищем, когда нужно обращаться к товарищу с почтением, как это между людьми, уважающими себя. И также в отношении действия. Он не видит ни одного действия со стороны товарищей, чтобы он мог увидеть в этом любовь к товарищам. Но все как обычно, как между простыми людьми, которые еще не собрались и не решили, что нужно создать группу, в которой будет любовь к товарищам, чтобы каждый беспокоился о любви к ближнему. В таком случае он видит сейчас, что не на кого смотреть, чтобы кто-то из них занимался любовью к товарищам. И поскольку он чувствует, что он единственный, который идет прямым путем, и над всеми он насмехается и не верит, и это называется, что он соглядатый, который не верит в любовь к товарищам и все время слышит, что товарищи все время требуют, чтобы главное было любовь к ближнему, а он на самом деле хочет увидеть, что это так и происходит. И тогда он видит, что все просто пустые слова. И даже в разговоре он видит, что нет там никакой любви к ближнему, что это самое малое в любви к ближнему. То есть, если он просит у товарища что-то, он отвечает к нему походя, и все с таким холодком, как будто он хочет избавиться от него. И не спрашивайте меня, если я думаю о любви к ближнему, почему я критикую, проверяю, любит ли меня товарищ, как будто это основано на себелюбии. И поэтому я хочу видеть, что мое себелюбие выиграет на этом. Не таковы мои мысли. Я на самом деле желаю любви к ближнему. И поэтому был бы заинтересован в той группе, которая основалась, увидеть, что каждый в ней занимается любовью к ближнему. И с помощью этой моей малой силы, которая есть у меня к любви к ближнему, умножится, она, и у меня будет сила работать в любви к ближнему гораздо больше, чем та, что есть у меня от природы. А сейчас я вижу, что я не выиграл ничего, потому что я вижу, что никто не делает это правильно. Поэтому будет лучше, если я не буду с ними и не буду учиться на их действиях. И на это приходит ответ. И если группа, которая основана определенными людьми, и в то время, когда собрались, конечно же, был кто-то, кто хотел основать именно такую группу, и, конечно же, он проверил бы людей, которые находятся там, подходят ли они для этого. То есть, существует ли там искра любви к ближнему? Но искра не способна была зажечь пламя любви, чтобы светило, чтобы это пламя светило в каждом. И тогда, благодаря тому, что они собрались вместе, тогда из всех искр вместе создастся одно большое пламя. Поэтому и сейчас, после того, как он следит за ними, он должен преодолеть себя и сказать, что так же, как они были в то время, когда собралась группа в едином мнении, что необходимо идти к любви к ближнему, так же и сейчас. И в то время, когда все будут судить своих товарищей на чашу заслуг, снова зажгутся все искры вместе, и будет одно большое пламя. И это похоже на то, как сказал однажды Бааль Сулам, когда он спросил, что значит заключение союза между двумя друзьями, как мы находим в Торе, сказано, взял Авраам мелкий и крупный скот и дал Авимелеху, и заключили они оба союз. И спросил Бааль Сулам, если двое любят друг друга, то, разумеется, они делают друг другу добро. И, само собой, разумеется, в то время, когда нет любви между ними, то есть по какой-то причине их любовь ослабла, они, конечно же, ничего хорошего друг другу не сделают. В таком случае, чем может помочь заключение союза между ними? И объяснение такое, что союз, который они заключают, рассчитан не на этот момент. Потому что сейчас, когда любовь ощущается между ними, нет необходимости в заключении союза. Но союз заключается специально на будущее. То есть через некоторое время может случиться, что они не будут ощущать такую любовь, как сейчас. И тогда они тоже должны поддерживать взаимоотношения, как и раньше. И для этого нужно заключение союза. И то, что касается нас тоже. Хотя мы сейчас и не чувствуем любовь так, как чувствовали в момент создания группы. Тем не менее, каждый должен преодолеть свое собственное мнение и идти выше знания. И тогда с помощью этого исправится все. И каждый будет судить о своем товарище на чашу заслуг. И из этого мы поймем сказанное мудрецами, которые сказали, «Всегда должен продать человек бревна дома своего и должен приобрести обувь для ног своих». Обувь миналав, родственное слово наилат, закрывание двери, что означает скрытие. То есть человек, когда следит за товарищами, когда следит регель от слова раглаем, ноги, это значит, что человек должен продать бревна дома своего. То есть все случаи, которые происходят в его доме относительно любви человека к товарищам, то есть есть у него соглядатые, которые говорят плохо, о любви к товарищам, и тогда он должен продать все. Это значит, что все те ситуации, к которым привели его ноги, он должен вывести и вместо этого приобрести обувь миналав для своих ног. Это значит, что он закрыть всех своих этих разведчиков, как будто их и нет на земле. И все вопросы и претензии, которые есть, закрыть. И тогда все встанет на свои места и наступит мир.
То есть нам надо пройти все состояния и проверить все сомнения, мысли, которые у нас есть о группе, и прийти к такому исправлению, что на все мои претензии к группе у меня будет, как сказать, уверенность, что я буду правильно, я получу правильное отношение к группе, то есть что раскроются все мысли, желания у меня по отношению к товарищам, и на все это я куплю обувь. То есть я поднимусь над этим в правильном отношении к ним, чтобы действительно из этого я бы построил дом, кли для постижения цели. И тогда мы все вместе становимся единым кли. Вопросы? Да?
Я не понял. Остаются в сомнениях?
Конечно, все остается. Ничего не исчезает. Если не будет сомнений, не будет конца парцуфа, он никогда не вырастет. А все больше и больше сомнения приходят. Они раскрываются. И мы над этими сомнениями обретаем обувь, налаем, то есть запоры, экраны. И несмотря на сомнения, мы поднимаемся над ними. Мои товарищи не становятся более красивыми в моих глазах. Как сейчас ты видишь, что они для тебя не равнодушны, как сказать, индифферентны. Ты к ним равнодушен. Ну, ты не видишь их, не чувствуешь. Как будто у них нет... Но если ты приходишь к более высоким ступеням, ты будешь как ученики Раби Шимона, которые ощущают просто ненависть, не готовы сидеть друг с другом. А сейчас ты можешь сидеть, какая тебе разница? Что это значит? Что чем больше мы продвигаемся, мы, наконец, начинаем раскрывать злое начало, и насколько ты не терпишь других, и на это мы обретаем обувь, налаем экраны и поднимаемся над всеми этими плохими отношениями, которые желание получать, все время растущее в нас так описывает, представляет нам. Это правильное отношение с его стороны к группе и к каждому. Какое отношение у нас есть? Ненависть. Пока мы не доходим до горы Синай и не знаем, что делать, тогда мы нуждаемся в Торе и получаем Тору. И не до того. Не раньше. Да?
Что значит эти выше сомнений?
Выше сомнений, значит, что был экран. Сомнения остаются, выяснение остается. Каждый отвергающий, отвергает своих недостатках, остается. Только над этим мы идем. Мы не отменяем этот мир. Этот мир — это основа, на которой опирается лестница, и мы только поднимаемся по лестнице, как высоко, насколько мы раскрываем ненависть, отторжение, злое начало. И над ними можем подняться с помощью света, возвращающего к источнику, конечно. Но все остается. Да.
Что это за экран, который позволяет находиться выше, выше этих сомнений?
Важность цели, важность Творца. Что я, как пишет тут Рабаш, я оправдываю его, если он так сделал, видимо, так нужно. А если я должен раскрыть ненависть к товарищам, я раскрываю ее. Я понимаю, что то, что происходит, это все от... Нет никого, кроме него. А моя работа, я беру только свою работу. Есть часть Творца, есть моя часть. Моя часть в том, что я должен подниматься, просить, конечно, с помощью света, подниматься над всем видением состояния, над своим эгоизмом. Да?
В эгоизме я всегда буду видеть сомнения в товарище.
Не сомнения, ты будешь видеть абсолютное отрицание, совершенное.
Но я вижу это, я чувствую.
Ты не видишь этого.
Так что же я вижу?
Ты не видишь их, ты не ненавидишь, ты равнодушен к ним. Да, да, нет, нет, у меня есть моя жизнь. Это тоже приходит от злого начала. Потому что есть группы, общества, люди, которые гораздо более чувствительны друг к другу, чем мы. Если я посмотрю на эту группу, что это не группа, просто люди приходят каждое утро послушать какие-то речи и уходят. Между ними нет отношений. Есть группы, между которыми хорошие отношения, они чувствуют, что принадлежат какой-то одной миссии, одной цели, заботятся друг о друге. Есть общество просто замечательное. Да.
Сейчас вы меня совершенно запутали. Когда мы приходим сюда, мы ведь приходим для того, чтобы работать над отношениями между собой.
Прежде всего, я не уверен, что ты приходишь из-за этого. Если бы это было из-за этого, ты бы не приходил. Ты приходишь сюда не для того, чтобы работать над собой, а для того, чтобы достичь чего-то, что называется духовность. И не волнует тебя, кто тут сидит. У тебя есть цель сидеть здесь и достичь духовности. И все. И ты вообще не связываешь достижение цели со всеми теми, кто здесь сидит. Потом ты слышишь много раз, что цель достигается не наверху, а посередине между всеми. Когда все правильно соединяются, там посередине есть раскрытие цели. Это очень охлаждает тебя, пока как ты, такие не уходят, не убегают отсюда, а те, кто остаются, остаются или потому, что у них ухо еще закрыто, и они так не чувствуют по-настоящему, что они должны быть связаны и в центре группы, или выбора нет, они продолжают во что бы то ни стало. Вот. Герои, у которых мера терпения была достаточной. И они тогда раскрывают еще больше зло. Пока высокая гора, до бесконечности. Каждый, кто выше своего товарища, злое начало выше него самого. Но они уже понимают, что на это зло, несмотря на это зло, надо соединяться. И тут работа идет в двух линиях. С одной стороны раскрывается зло, с другой стороны им нужна сила объединения, которую они получают от совместных действий между собой. Тот, кто входит в совместные действия, начинает продвигаться. Проблема — войти в это. Мы сейчас находимся в ситуации, входить ли в это или нет. Должны принять решение. На самом деле, решение всякий раз. Но понять, в чем заключается решение. И тогда мы организуем всю свою внутреннюю работу иначе. То есть главное для меня — это в каждое мгновение находиться в решении, в принятии решения, что я соединен с другими, и эта связь опирается, идет выше моего желания получать. И так я нахожусь в этом принятии решения все время. И для меня это важнее всего остального. Это называется принятие решения в намерении. А все остальное это уже как те действия, которые я должен делать, как учеба, распространение, разнообразные вещи, которые я делаю вместе с группой, от безвыходности или в желании в нашей общей совместной жизни здесь, но главное, я все время забочусь. Как бы тело мое делает автоматически все, что от меня требуется. В распространении, на кухне, в разных вещах. Но я все время нахожусь в намерении, что объединение — это главное, и в объединении я хочу раскрыть общую силу отдачи. И на это я настроен. Это называется «Исраэль, Тора и Творец единый». Почему? Потому что Исраэль называются те люди, которые хотят соединиться. Они, конечно, не способны, они чувствуют даже, что ненавидят друг друга, если они правильно подвигаются. И тогда они требуют свет, возвращающий к источнику. Это называется «Исраэль, Тора». И тогда раскрывают с помощью того, что исправляет Исраэль благодаря Торе. Исраэль — это только тот, кто прямо к Творцу направлен. Тора, Орайта, чтобы помочь ему прийти к Творцу, к раскрытию Творца. И тогда, когда он раскрывает согласно совпадению по свойствам, что и Творец единый. И тогда главное, что нам надо сейчас сделать, это что мы находимся в принятии решения, возьмем ли мы это намерение на соединение группы раскрытия Творца как главное, все остальное как только условия, над которыми нам нужно это главное соблюдать, или будем продолжать, как раньше. Так будем проходить состояние, как раньше, и все.
Так как же принять решение?
Не знаю. Но тут свобода выбора у каждого. Поэтому я спросил перед уроком, понимает ли каждый, что он держит руль, и от него зависит, как группа будет двигаться к цели. Так что каждый обязан ощущать, насколько он важен, и определяет все будущее. Да.
Есть возможность проверить себя, действую ли я в направлении объединения или в другом каком-то.
Да.
Как я это делаю?
Я проверяю свое отношение к товарищам. Я прихожу утром и проверяю свое отношение к ним. И не важно, что я обнаруживаю, но я обязан обнаруживать. Обычно что я обнаруживаю? Вообще нет никакого отношения. Ну, какое отношение у меня есть? Нет ничего. И тогда мы приходим и как бы поместили нас сюда высшие силы, это Творец, то, что называется, приводит человека в правильное место и говорит ему: здесь твоя судьба, выбирай. Он сделал это. А мы не берем, не принимаем от него знак выбора. Нет. Мы не берем ответственность за себя, за продвижение. А он привез нас, привел. Но более того, я не чувствую, что тут что-то происходит. Где мы берем на себя ответственность за будущее развитие? Не берем. Потому что с того момента, как он привел нас, и далее он сказал: возьми себе, ставит руку человека, кладет руку человека на добрый выбор, добрый творящий добро, а мы не берем. Это я не готов взять на себя. Я готов делать тысячу вещей, кроме этого. Это очень чувствуется во всех наших группах, в особенности в этой группе, что как бы все дано, все организовано, что, о чем еще мы должны мечтать, чего просить. Есть все, кроме принятия решения с нашей стороны. Да?
И когда я прихожу, я проверяю свои отношения и вижу, что его нет. Что приведет к тому, чтобы через секунду было отношение?
Есть полное равнодушие. Полное равнодушие. В этом проблема. Потому что объединение, недостаток объединения, ненависть, любовь, это уже плюс-минус, это уже хорошо. Но мы находимся на нуле.
Вот.
В котором поглощается все. А что ты спросил?
Не знаю. Просто каждый раз, когда вы говорите, состояние кажется все хуже. Я спрашиваю, когда прихожу и говорю, что у меня нет отношений, что может привести к тому, чтобы у меня появилось это отношение?
Это требование с вашей стороны?
Что значит требование с нашей стороны? Я не знаю. Мы ведь делаем вещи, по всей видимости, не делаем правильно.
Как мы выходим из равнодушия, ты спрашиваешь?
Я спрашиваю, как выйти из этого равнодушия и решить в жизни, что мы стоим на объединении?
И какой ответ?
Не знаю.
Ты не знаешь? Ты сам говорил это 1000 раз и читал 10 раз в книгах. Что надо сделать?
Поручительство.
Поручительство. Поручительство — это не решение ничего, это равнодушие к поручительству. Что надо сделать? Соединиться, он говорит. Умник. Как бы давит на кнопку, нажимает и соединились. Поднять важность цели. Ну, хорошо, мы видим результат этого. Ты говоришь, как будто не понимаешь, что это не работает. Поднять важность. Запиши 1000 таких своих советов и посмотри, насколько это мы не можем их соблюдать. Так что же ты мне говоришь сегодня то же самое, что ты говорил 2-3 года назад? Ты даже не осознаешь, насколько ты просто произносишь слова, которые невозможно реализовать. Ну?
Игра.
Игра, верно. Только игра. И все. Только игра друг перед другом должен показывать, насколько он якобы уже находится в небесах. Показывать ненависть, возбуждать ненависть в эгоистическом сердце товарища тем, что ты показываешь ему, насколько ты уже высокий, большой. Пробуждать в нем зависть. Зависть, страсти и тщеславие его человека из мира. Зависть ты показываешь, насколько ты больше, насколько ты уже там. Страсти, чтобы он стремился тоже к этому состоянию страстно. А тщеславие, где его тщеславие, он остается внизу, а ты уже где-то там. Только через это эгоистический человек, равнодушный, сможет выйти из состояния своего равнодушия. Не может оставаться равнодушным. Тора рассказывает очень в простом, ясном виде для простого эгоистического человека, что ему надо делать. Надо только услышать и выполнить. Нет вопросов. Хорошо? Только не забудь, что нужно играть. Да, Эрес. Назад.
Рав, человек очень чувствительный к своей семье. Меньше к своему району, городу, еще меньше, а к миру. У нас очень большая группа. Из этой группы мы стали городом и здесь меньшая чувствительность у товарищей, и мы должны создать малые семьи между собой, десятки.
Нет, это не я сказал делать. Мы видим Рабаш, как он пишет статьи свои для группы, и у него тоже были поделены на группы. Не по 10 было, 15, 16. Большая группа была 16 человек, маленькая группа моя была 6-7. Вот, но мы были поделены на группы. Он пишет для групп статьи, да?
Хорошо, и десятка — это тот очаг, где мы можем пробудить чувствительность к объединению, к зависти, к теплу.
Да.
Это основа нашей центральной работы и также всей мировой группы. То есть мы все свои действия строим на массе, не на десятки. Мы приходим на десятки все, сидим в десятке. Когда вы делаете семинары, это очень разогревает. А если и в течение дня здесь не чувствуется десятки, люди очень заняты. Можно ли сесть и выстроить распорядок жизни группы на основе на десятке, а не на массе, когда есть прежде всего выстроенные десятки в нашей жизни?
Как ты это поделишь?
Что делить?
Как ты поделишь десятки, что они вместе делают распространение, будут заниматься вместе дежурствами? Как ты их поделишь?
Мы должны обсудить это в группе, и тогда делать это не согласно о распространении, и тогда сделаем то, что хотят товарищи, чтобы это правильно было. Сегодня в воскресенье есть встреча мировая, собрание товарищей, а до этого можно сесть с десятками, выпить, разогреться, и тогда мы все здесь будем объединены в десятках, по крайней мере.
Ну так сделайте это.
Но это сделайте очень проблематично.
Я не знаю, я тебе говорю, Рабаш поделил нас на группы, и у каждой группы была Ишиват Хаверим раз в неделю отдельно.
Когда им удобно, или это было действием перед всем?
Нет, это было в четверг вечером.
Ну хорошо, нужно установить такие вещи, чтобы это было частью нашей жизни.
Я думаю, что мы настолько вкладываем в это каждый день, что это просто идет вместо этой несчастной Ишиват Хаверим, которая у нас была в четверг вечером. Ты ищешь, по сути дела, что-то, чтобы подействовало на нас, чтобы мы соединились бы вместе. Какую-то причину. Мы сейчас пришли к ситуации, когда каждый обязан играть перед товарищами. Но решение должно быть в этом направлении и играть в этом как следует.
Но если я их не вижу, они не видят, что я играю, и наоборот.
Ты видишь их 3 часа по утрам.
Только на уроке можно это делать.
А где еще? У нас кроме этого почти ничего не было.
Есть здесь много возможностей. Можно решать, что все дежурства в десятках, что мы едем на Мертвое море проводить лекции десятками. Можно создать средства, когда есть взаимный контакт, есть желание.
Пожалуйста, пожалуйста, я за, я не против.
Так что попросить от комиссии группы, чтобы послушала нас и сделала это?
Это как вы решаете, или комиссия по группам, или вы сами, или голосование, или что, не знаю. Я должен видеть результат, что вы поддерживаете друг друга в смысле игры.
Здесь есть еще одна точка без равнодушия. Комиссия группы работает и остается в них, а они в столе оставляют безразличными.
Где это?
Я говорю о комиссии группы, которая думает о важности цели, так говорят.
Же они решили это. А поставили мне просто список, и, кроме того, это та внутренняя группа, о которой мы говорим. Я не знаю, что это за комиссия по группе. Они иногда приходят ко мне, но я даже не помню, кто там.
Раф, это часть безразличия. Если человек не может влиять на группу, он становится безразличным.
Если эта комиссия по группе не действует, короче говоря, как вы думаете, смените ее? Что вы ждете от меня? Вы все время ждете, что я буду делать эту работу.
Мы не ждем, но вы им говорите, как нам вести, и мы хотим услышать.
Может быть, они должны дать вам пример. Это уже не комиссия по группе, это должна быть внутренняя группа. Допустим, здесь 300 человек. Есть внутренняя группа, скажем, 50, которые приходят каждый день, делают все, что нужно, и они дают пример другим.
И эти люди, которые впечатляются от них, кто же выберет? Нужно это делать в группе, чтобы все выбрали людей, от которых впечатляются больше, потому что от них должны впечатляться.
Пожалуйста, сделайте это, наоборот. Пожалуйста. Есть условия, с которыми мы ничего не можем сделать, как ежедневная учеба, маасер, дежурство, допустим, и все остальное. Пожалуйста. Все остальное. Это кто в особенности влияет на других? Впечатляет, да?
Хорошо, друзья, прошу не быть равнодушными. Давайте создадим состояние, когда десятка — это наше окружение. Если при дежурстве мы не в десятке, надо жаловаться ответственному за дежурство. Давайте сделаем, выберем тех, которые пробуждают нас больше всего, и тогда мы будем, они нас будут пробуждать больше всего. Паровоз улыбается, это хороший признак.
Я согласен. Да, Ханов, только коротко.
В отношении игры, Рав. Какая игра создает в тебе впечатление вместо вот этого равнодушия? Понятен вопрос или нет?
Я представляю себя на месте товарища. И представляю себе товарища, как он должен играть, чтобы возбудить меня, чтобы подогреть меня, чтобы я пришел к его, в его состояние. Должен показать мне, что он большой. Неравнодушен к товарищам, неравнодушен к разным вещам. Я как раз вижу, насколько он каждую секунду находится в каких-то действиях, экономит время, усилия, не рассеивается на разные глупости, говорит даже о величии цели и так далее. То есть я хочу видеть его в таком виде. Я не вижу. А он так равнодушен, якобы нет у него ничего. Если я могу представить себе, что в общем это то, что он уже как большой, показывает мне, это не может быть. Большой товарищ должен думать о том, как он пробуждает других. Он не может пробудить других равнодушием. Таким видом, когда он излучает равнодушие, это невозможно. Если мы все будем большие и все будем гореть внутри, тогда тот, кто демонстрирует равнодушие, наоборот, он будет зажигать нас. Потому что мы будем думать, он, видимо, на таком высоком уровне, что должен скрывать себя. И поэтому он играет в равнодушие. Это как происходило у этих первых хасидов. Да. Каждый говорил так, что заповеди, эти вещи, оставь, мне ничего не надо, я просто сижу тут. Такие разные вещи. Это написано в книгах, как они вели себя. Потому что они таким образом именно пробуждали друг друга, потому что они были на высоких уровнях. Им было понятно, что товарищ находится на высоком уровне, если он так себя ведет. Видимо, он поднялся еще на 20 уровней. Понимаешь? Но мы находимся просто... Где? в каком состоянии. Поэтому мы должны друг другу показывать наоборот, как мы впечатляемся. Для них рычаг для продвижения был равнодушие, которое они видели на товарищах. У нас рычаг для продвижения должен быть, чтобы мы видели товарищей как большие. Для продвижения, чтобы мы видели товарищей большими, великими. Да?
Хорошо. Тогда на основе этого принципа, когда мы сидим на семинаре, я сижу на семинаре и чувствую боль, которая мне мешает объединиться, или еще что-нибудь. Я должен это показать товарищам, или я должен продолжать?
Ты должен показывать товарищам только одно, что ты заботишься, горишь и уже бежишь вперед.
А как я должен реагировать, когда я сижу на семинаре, я слышу девизы, как вы слышали сейчас, «величие цели», «творец велик», такие слова? И мне ясно, что это происходит из цели пробудить меня, но это не дает никакой реакции, не вызывает.
Они не знают, что делать, но они должны играть в великих людей. Каждый должен представить себе, что такое, когда он будет большой, так играть. Нет ничего больше. Где Рабаш пишет об этом? Как мы пробуждаем сердце товарища? Ладно. Ну.
Как каждый товарищ может играть, что он горит на уроке и все это?
Не знаю. У тебя тут есть Руи Мирон и кто там еще? Кто? Чуб, еще разные. Да. Пусть будут играть. Дадут нам примеры. Хорошо? Пиши об этом что-нибудь. Да? Уроки актерского мастерства. Ну, дай уроки актерского мастерства. Да. Я говорю серьезно. Это пробуждает человека, он уже... Из зависти не сможет спать. Хорошо? Нет больше вопросов? Да.
Ладно, может быть, уточнить небольшую вещь относительно комиссии группы. Сейчас начинается соревнование в десятках о том, как мы должны играть, и приз, удостоившийся десятки, это будет, по всей видимости, неделя с вами в какой-нибудь пещере в Твери.
Это для меня награда. Десятки, может быть, я тоже не уверен, но...
Итак, будет соревнование в актерском мастерстве. Теперь внутреннем ядре, о котором говорил Эрис, уже выбрано. Это тайна. Тот, кто знает, кто там, тот знает об этом, а тот, кто нет, это должно подтолкнуть его войти туда. Это тоже будет на следующей неделе.
Хорошо. Но красиво. Красивый пример, то, что они со мной делают. Как бутылку виски ставят для группы. Ну, поставим его там. Хорошо. Ладно. Я не... Понимаю эти вещи. Я, в общем, слуга. Да? Еще раз. Мы видели, что забота о группе, неравнодушное отношение может прийти только при условии, что мы будем пробуждать друг друга, а пробудить наш эгоизм можно только с помощью зависти. Вместо зависти потом на следующих ступенях будет стыд. И там есть разные виды. И зависть, и стыда. Хорошо. Да, Муша.
Относительно игры, нужно играть в общем, или это мастерство, которому я должен учиться?
Это мастерство, как это делать. Ты должен это делать. Все время. Ты должен показывать всем, что ты большой. Большой в чем? Важность цели, мы говорим. Показывай всем, что для тебя важность цели — это все. Ну вот и все. В речи, в действии, как ты себя показываешь, говоришь с ними, во всем.
Нужно учиться каждому в десятке, как играть, или в общем?
Нет, в общем.
Но это не работает в общем.
Почему?
Это как говорит Ханох, я тоже понимаю. Все говорят просто так, величие цели.
Не говорить, это не слова. Это выражение, это согласно тому, как ты себя держишь, как ты стремишься. Это видно по тому, как человек экономит свое время. Все направлено у него на цель. Заботится, как он помогает товарищам, чтобы они видели, как он это делает. Слова — это... Ты видишь, сколько тут говорится, это все только ослабляет и делает более равнодушными. Мы не верим тому, что говорится. Но действует, да.
То есть не нужно изучать характер каждого и играть в соответствии с этим?
Нет, какой характер? Ни у кого нет никакого характера. Только тело, и все, не должен вертеть человеком, научиться его характеру, то, что психолог. Нет.
То, о чем говорил Эрис, что я должен делать на утреннем уроке. Единственное, что я могу играть, это не спать.
Нет, играть — это все время.
Я не встречаю своих товарищей вообще.
Не твоих товарищей, а вообще. Ты не можешь работать с твоей десяткой. Или так, выберите десятки, чтобы вы сталкивались больше в разные часы дня. Это так выберите. Это то, что он сказал. Да. Сделайте так, это ваше дело. Но что бы то ни было, каждый должен впечатляться от других, что они большие, растут, что они находятся просто в постижении, понимании, устремлении к цели. Просто огонь горящий в них.
В распространении, в нашей совместной работе, которую мы производим вечером, тоже можно играть? Или там уже другая игра?
Нет, и там тоже. Тоже, да.
Как там можно сочетать обязанности, как на любом другом предприятии, и игру, о которой вы говорите сейчас?
Смотри, если человек очень хочет что-то, по нему это чувствуется. Чувствуется. Тут нет... Ты передаешь им это. Это в движениях, в том, что ты читаешь какую-то книжечку, делаешь что-то. Ощущается по твоим делам. Дела влияют. Примеры. А не речи. Переходим к следующему уроку.
Перейдем к следующей части нашего урока.